транзит газа. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Ольга Шокина. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня 28 июня, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главное в нашей программе. В Москве проходят переговоры российского и украинского премьеров. Всероссийский гражданский конгресс под Санкт-Петербургом открылся в условиях конспирации. Чемпионат Европы по футболу. Европа накануне финального матча. Россия подводит итоги. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор интернет, публикации на тему политики. История Запада и Востока. Лучшая московская тема за неделю. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Итак, сегодня в Москве премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко в качестве сопредседателей Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии проводят переговоры. Спектр обсуждаемых проблем от принципов формирования цены на газ для Украины в будущем году до перспектив базирования в Крыму российского Черноморского флота. Более подробно расскажет Владимир Вахненко.
Московский визит Юлии Тимошенко некоторые политики и эксперты рассматривают исключительно в контексте внутриполитической борьбы на Украине. До середины июля в Верховной Раде может состояться голосование по вопросу о вотуме недоверия Кабинету министров. На отставке правительства Тимошенко настаивает оппозиционная партия регионов, лидер которой Виктор Янукович поддерживает тесные связи с российским руководством. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Тимошенко вряд ли будет просить у Путина, чтобы он замолвил словечко за нее перед Януковичем, чтобы Янукович отправлял ее в отставку. Все-таки ситуация сейчас такая, что идет реальная борьба за депутатские голоса внутри Верховной Рады. И здесь, конечно же, фактор Москвы очень важный. Но Тимошенко прекрасно понимает, что лучше договориться с частью коммунистов и блоком Литвина, чтобы обезопаситься от вотума недоверия, нежели идти на какие-то уступки перед Путиным.
От переговоров премьеров Тимошенко и Путина в Киеве ожидают ясности по газовой проблеме. Российские власти допускают, что стоимость голубого топлива для Украины в будущем году может возрасти более чем вдвое. Только выполнив ряд требований Москвы, украинская сторона может избежать резкого повышения газовых тарифов, продолжает Владимир Фисенко.
Это, конечно же, сбалансирование вопроса о цене или о тарифах на транзит российского и центральноазиатского газа по территории Украины. Может быть, это вопрос о некоторых преференциях для российского бизнеса, в том числе, конечно же, для «Газпрома». Россиян интересует вопрос о том, чтобы они имели, если не в собственности, то под контролем газовое хранилище на территории Украины. Перечень требований может быть достаточно большим. В том числе, я думаю, что может рассматриваться и вопрос о Черноморском флоте, о сроках его пребывания на территории Украины. Этот вопрос, хотя он больше относится к компетенции президента, конечно же, и МИДа, но я думаю, что он может подниматься и перед премьер-министром. Тем более, что она рассматривается в качестве одного из главных претендентов на президентский пост на следующих выборах.
Россия готова предложить Киеву вместо нынешних почти 100 тысяч долларов существенно большую сумму за аренду военно-морской базы в Севастополе после 2017 года, когда закончится срок действия соглашения по флоту. Однако украинские дипломаты считают, что торг по этому вопросу неуместен. Как заявил накануне министр иностранных дел Владимир Огрызко, ни при каких условиях Украина не будет вести переговоры о продлении 20-летнего срока пребывания в Крыму российского Черноморского флота. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня под Санкт-Петербургом открылся Всероссийский гражданский конгресс «Россия за демократию против диктатуры». Таково название. Проходит он в пятый раз, и сегодня на форуме собрались представители 125 различных общественных и правозащитных организаций. На конгрессе работает мой коллега Виктор Резунков.
Пятый внеочередной съезд Всероссийского гражданского конгресса «Россия за демократию против диктатуры» открылся в Зеленогорском отеле «Аквамарин». Надо отметить, что подготовка съезда проходила в условиях глубочайшей конспирации. Участники съезда, правозащитники, политики, журналисты, а их более 300 человек, до приезда в отель не знали, где будет проходить съезд. Они слетали, съезжали со всех уголков страны, от Владивостока до Калининграда. Очень много москвичей, здесь и Гарри Каспаров, и Андрей Лаионов, и Лев Пономарев, председатель общественного движения «За права человека», кстати, сказать, как ожидается, именно он станет сопредседателем Всероссийского гражданского конгресса вместе с Гарри Каспаровым. Одной из центральных тем, которая активно обсуждается в кулуарах съезда, а завтра, 29 июня, будет и на повестке дня, это тема участия правозащитников, активистов общественных организаций в политической борьбе за власть в стране. Я беседовал с некоторыми участниками съезда, и такое ощущение, что единого мнения по этому вопросу не наблюдается. Ветераны правозащитного движения не очень, мягко говоря, настроены на участие в политических акциях, таких как, например, марши несогласных. Но, с другой стороны, особых разногласий нет. Все собравшиеся здесь в Зеленогорске осознают необходимость изменения ситуации в России. Сегодня, в первый день съезда, будут работать секции. Что будет обсуждаться, ясно уже из их названий. Неправовое государственное насилие, проблемы и формы ЖКХ, проблемы малого и среднего бизнеса, ситуация в армии и военная реформа, противодействие ксенофобии, расизму и фашизму. Список можно продолжить. Журналисты здесь присутствуют совершенно свободно. Мы ожидали какие-то провокации, но все очень мирно, тихо, спокойно. Здесь состояние участников, я вам скажу, достаточно благостное и спокойное. Никто не боится никаких провокаций.
Перед началом работы конгресса не было угроз сорвать его? И рядом с местом проведения конгресса нет ли каких-нибудь митингов или пикетов?
Нет, ничего нет, абсолютно. Конгресс проходит совершенно спокойно, никаких демонстраций против проведения конгресса никаких нет. Ну, просто хорошо подготовились.
В Барнауле сегодня открылась представительная политологическая конференция под названием «Россия 1993-2008. Итоги трансформации». В конференции принимает участие обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Конференция проводится уже 15-й год подряд, ее проводит фонд Эгерта, а Владимир Рыжков, один из главных организаторов этой встречи политологов на Алтае, говорил прежде всего о кризисе и распаде, скорее даже, российского парламентаризма, который дошел до такого состояния, что нынешняя Государственная Дума в июне провела лишь одно заседание на распределение 1,5 триллиона рублей Министерства финансов. Депутатам понадобилось 10 минут. Собственно, одна полноценная дискуссия уже прошла. Она посвящена была издержкам укрепившегося в России авторитаризма, а в том, что политэкономическая система страны такова, ни у кого из экспертов сомнений нет. И в частности было интересное выступление экономиста Александра Аузана, который отмечал, что авторитарная модель управления страной через чиновников приводит к искажению обратной связи с обществом, что на короткой этой дистанции авторитаризм снижает расходы, но потом страна получает нечто вроде такого дешевого товара, который показывает все свои недостатки. К примеру, если был 3 года экономический рост, 8% увеличение реальных доходов населения, то уже в этом году этого роста не будет из-за высокой инфляции и растет социальная дифференциация. Я обратил бы как раз внимание на выступление Аузана, поскольку сейчас он входит в группу экспертов, обслуживающих и президента Дмитрия Медведева, и он считает, что реформы нужно сейчас начинать прежде всего с судебной системы, поскольку завершается раздел собственности, и крупному бизнесу нужна защита от трейдеров. То есть такой запрос есть, а далее уже должно быть восстановление многих институтов общества, парламента, независимой прессы, и необходимо освободить от нынешнего тяжелого такого контроля малый бизнес, который в свою очередь сформулирует запрос к государству, то, что ему надо, и будет постепенно восстанавливаться гражданское общество, и пойдет модернизация. Собственно, в таком же духе примерно выдержаны были выступления других известных экспертов, таких как Георгий Сатаров, который, например, показал очень убедительно, что в демократических странах в последнее время средняя продолжительность жизни растет, а не свободных от Туркмении до России она или остается на том же уровне, или снижается. И Сатаров также уверен, что сейчас Россию ждет новый этап модернизации.
Из Барнаула передавал обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсудят сегодня в Москве вопрос о поставках газа на Украину. В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров у селения Дорго. В бою погибли 4 сотрудника милиции. В городе Триполи на севере Ливана в результате взрыва в жилом доме погибли 2 человека, не менее 17 ранены. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с задержанием внештатного сотрудника туркменской редакции «Радио Свобода» Сазака Дурдым-Мурадова. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. После выпуска новостей в 5 часов вечера программа «С христианской точки зрения» будет посвящена борьбе за существование. Точно ли это главный механизм выживания, совершенствования и победы? Это только биологический механизм или и духовный? Может быть, Дарвин выдумал про эту борьбу? Ее вовсе нет. В передаче участвуют биологи, один верующий, а другой совсем нет. Ну а ведет программу Яков Кротов. В программе же «Время свободы» сейчас рубрика «Политика онлайн».
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную обеспокоенность в связи с отказом лидера зимбабвийской оппозиции Моргана Цвангираи участвовать во втором туре президентских выборов. Глава МИД Великобритании Дэвид Милибенд заявил, что президент Зимбабве Роберт Мугабе более не может считаться легитимным главой государства. Как пишет заместитель главного редактора сайта Политру политолог Борис Долгин в еженедельных дискуссионных площадках, Зимбабве – ситуация, в которой видна импотенция международных институтов.
Престарелый диктатор Мугабе не прекращает акции против оппозиции, многократно арестовывает соперника, уничтожает его соратников, разгоняет мирные демонстрации, устраивает провокации против западных дипломатов, отбирает гуманитарную помощь и пытается настроить ее распределение по своим каналам. Массовый голод в Зимбабве – прямой результат политики того же Мугабе. Дошло и до прямых заявлений самого диктатора и приближенных к нему горилл о том, что власть не отдадут в любом случае. Зимбабвийского диктатора не слишком пугают западные осуждения и бойкоты. Остается вопрос, должна ли существовать либеральная демократия на международном уровне до ее победы на национальных? А если нет, то какая правовая система может быть основой легитимности международных институтов?
Вот как Борис Долгин пояснил свою мысль в интервью «Радио Свобода».
Как можно воздействовать на Мугабе? Как может быть устроена система международных институтов так, чтобы все эти диктаторы чего-то опасались, так, чтобы на них можно было воздействовать? Да, существует Совет Безопасности, но в Совете Безопасности нет единства по этому вопросу. Точнее, скажем так, оно вряд ли будет, если даже вопрос будет там поставлен. Согласятся ли Россия и Китай идти на гуманитарную интервенцию под флагом ООН? Вряд ли. Согласятся ли непостоянные члены Совбеза, развивающиеся страны? Ну, скажем так, это более сложный вопрос. Кто еще может это делать? Африканский Союз? Захочет ли он создавать прецедент, которого будет опасаться каждая следующая страна, каждый следующий руководитель? Оставить все как есть? Оставить Мугабе, морящего свой народ голодом и продолжающего забивать всю оппозицию, просто физически забивать оппозицию? Не вполне понятно. В любом случае, с одной стороны, здесь должно быть какое-то универсальное решение по созданию института вмешательства во внутренние дела другого государства. С другой стороны, здесь должно быть очень четкое конкретное решение по поводу Зимбабве, потому что страна уже, в общем, в очень неприятном состоянии.
Тема продажи газеты «Ру» издательским домом «Коммерсант» компании «СУП» содержит в себе потенциал для самых разных предчувствий, причем исследовать ее можно только с позиции чистого искусства, считает писатель и публицист Андрей Левкин, с комментарием которого под заголовком «Новое медийное естествоиспытание» можно познакомиться на сайте «Полит.ру».
Потому что тут очевидное преображение натуры в мичуринском духе, а именно скрещивание ежа с ужом. Кто же не захочет посмотреть и на процесс, и на результат? Делаем выводы из сказанного в процитированном пресс-релизе. Итак, ЖЖ у нас тут уже социальная сеть. Он, то есть, повышен в статусе, превратившись из коммуникационного средства в нечто общественно полезное и социумоформирующее. Но это дело не хитрое. Как назовут, так по документам и пойдет. Тем более, что тема социальных сетей – это сейчас хит у инвесторов. Господин Прохоров, например, только что презентовал свой глубоко элитарный СНОБ как социальную русскоязычную интернет-сеть для миллионеров и топ-менеджеров. У Прохорова же и второе хитовое слово сезона – «контент». Цитата. «Мы считаем принципиальным, что контент будет править миром, поэтому акцент нужно делать на создании контента креативного, неординарного, который потом будет обязательно продаваться».
В целом, иронизирует Андрей Левкин, формула счастья выглядит сейчас так. Социальные сети и их креативный контент. Таков запрос времени от инвесторов. Суп с коммерсантом тут просто следует зову природы.
То есть получается что? Что юзера ЖЖ производили свой контент не просто так, а ровно для супа, который так и сделался лидирующим поставщиком оного, причем высококачественного. Тут ничего короче бы не стояло, когда бы не было бы супа. Примерно как если бы господин Лужков заявил свои права на весь креатив, находящийся в Москве на заборах, стенах домов и иных поверхностях. Данный феномен можно трактовать из позиций финансовых. Это как если бы некий банк начал считать своими активами средства, находящиеся в сейфовых ячейках. Во всяком случае, такое намерение тут высказано, насчет прав юзеров ЖЖ на свой же контент не сказано. Или они теперь внештатники газеты «Ру». Можно пойти и вглубь веков, рассуждая о том, что продали, блин, деревеньку-то со всеми ее крепостными. Есть в этом государственный подход. Это как сейчас со спортом. Едва кто-то из российских что-нибудь да выиграет, так это уже новая победа государства, что и фиксируется соответствующими заявлениями первых лиц. То есть и динамика данного процесса, отсос контента из социальной сети, тоже вполне трендовая.
Мнение писателя и публициста Андрея Левкина. Новое медийное естествоиспытание. Сайт Polit.ru.
Это была рубрика «Политика онлайн». Следующая тема программы «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch на этой неделе представила в Москве доклад под названием «Они как будто упали с неба. Контртерроризм, нарушение прав человека и безнаказанность в Ингушетии». В докладе говорится, что десятки жителей республики стали жертвами похищений, внесудебных казней и пыток. С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Ситуация в Ингушетии напоминает реалии Чеченской войны. Об этом говорили участники пресс-конференции, на которой был представлен доклад «Они как будто упали с неба. Контртерроризм, нарушение прав человека и безнаказанность в Ингушетии». Заместитель директора программы «Европа и Центральная Азия» Human Rights Watch Рэйчел Денбер заметила.
Российские власти, как вам всем известно, борются против вооруженного подполья на Северном Кавказе. Последние несколько лет в Ингушетии растет активность боевиков, которые целенаправлены на дестабилизацию ситуации и в долгосрочном перспективе свержение власти и создание исламского государства на Северном Кавказе. С лета 2007 года число нападений боевиков на государственных служащих, на сотрудников силовых структур и на мирных жителей выросло. Наши организации осуждают насильственные действия боевиков и признают за российскими властями не только право, а также обязанность предотвращать их, преследовать виновных и привлекать к ответственности. Второе, что я хотела сказать, это что любое государство имеет законное право бороться с инсургентами, бороться с терроризмом, но при этом обязан соблюдать национальные и международные стандарты прав человека. А в случае Ингушетии, к сожалению, власти этого не делают.
Похищения жителей Ингушетии начались, по данным правозащитников, в 2003 году. Массовый характер приняли год спустя. Говорит исследователь по России Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
Почему же столько внимания обращено сейчас именно на Ингушетию? Наверное, потому что еще несколько лет назад Ингушетия была по сравнению с той же Чечней зоной мира и зоной спокойствия. Первые похищения людей в Ингушетии сотрудниками силовых структур начали происходить с 2002 года. Но внешней аудиторией это воспринималось именно как продолжение чеченского конфликта. Уже в 2003 году среди таким образом похищенных граждан были и жители Ингушетии. Ситуация кардинально стала меняться с 2004 года. После июньского рейда Шамиля Басаева на Назрань и Карабулак. И вот на тот момент, лето 2004 года, население республики в большой степени мобилизовалось вокруг власти и поддерживало контртеррористические меры и на самом деле призывало власть делать все для того, чтобы подобное не повторялось.
По мнению правозащитников, без поддержки населения борьба государственных структур с терроризмом не может быть эффективной. Довольно быстро федеральные и республиканские власти этой поддержки лишились, продолжает Татьяна Лакшина.
При отсутствии такой поддержки противодействие терроризму как таковое проваливается. Далее в ситуации, когда население непрерывно попадает под удар, когда в республике проводятся спецоперации, фактически напоминающие Чечню зачистки и адресные операции, во время которых людей избивают, в нашем докладе задокументированы такие случаи, подвергают унижению, во время которых пропадают люди, то это среди населения вызывает чудовищный антагонизм. Безусловно, такие выводы крайне неутешительны. И одной из манифестаций недовольства людей в Ингушетии являются происходившие в течение последнего года митинги протеста.
В апреле 2002 года президентом Ингушетии был избран Мурат Зязиков. До этого республику 10 лет возглавлял Руслан Аушев. В докладе о нарушениях прав человека в Ингушетии не проводились параллели с деятельностью руководителей республики. Однако уполномоченный по правам человека Ингушетии Карин Султан Кокурхаев усмотрел временную привязку. Попросив слова на пресс-конференции, Карин Султан Кокурхаев заявил, что при президенте Аушеве были похищения людей.
А вы посмотрите интернет-материалы 2001 года. Посмотрите, какая критика идет в адрес тогдашнего президента, о котором сейчас говорят, ого, его надо на место водворить снова. Посмотрите эти данные, они во много хуже, во много более опасные и соответствуют той действительно нестабильной ситуации в тот период. Ну а что же говорить-то? Давайте говорить не с 2002 года, а посмотрите, что было до 2002 года. И к чему это пришло на сегодняшний день? На сегодняшний день, вот в течение всех этих 6 месяцев 2008 года, не было у нас ни одного похищения. За исключением одного случая, когда в связи с криминальными разборками одного утащили, там лишение свободы было, и потом его отпустили, там они говорили сами. В целом, общая преступность по республике снизилась более чем на 6%.
Уполномоченный по правам человека Ингушетии обвинил правозащитников в предвзятости. Татьяна Лакшина заметила, что при подготовке доклада правозащитная организация Human Rights Watch использовала и официальную информацию.
Мы благодарны уполномоченному по правам человека Республики Ингушетия за его выступление. Если бы мы заранее знали, что представители Республики Ингушетия будут в этот день находиться в Москве, то мы, безусловно, сделали бы официальное приглашение. Что касается официальной позиции властей Ингушетии, я бы хотела еще раз подчеркнуть, что та информация, которую сообщили нам и президент Зязиков, и уполномоченный по правам человека, и министр внутренних дел, и прокурор республики, вся эта информация включена в данный доклад.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch выработала рекомендации правительству Российской Федерации, Совету Европы и международным партнерам России. Правительству России правозащитники порекомендовали немедленно прекратить практику внесудебных казней, насильственных исчезновений, похищений и других нарушений со стороны силовых структур. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни ведется поиск боевиков, напавших в пятницу вечером на милиционеров усиления Дарго. В бою погибли 4 сотрудника правоохранительных органов, еще 4 ранены. По данным МВД, нападение совершила группа Усмана Муцыгова, под руководством которого боевики ранее напали на горное селение Биновидино. Из Третьяковской галереи уволен Андрей Ерофеев, один из самых известных кураторов московских выставок современного искусства. Как заявил директор музея Валентин Родионов, Ерофеев за 5 лет работы в должности заведующего отделом новейших течений не раз обвинялся в нарушениях порядка хранения произведений искусства. Сам Ерофеев считает причины своего увольнения надуманными. Верховный суд Коми оправдал 2 жителей Ухты, обвиняемых в поджоге торгового центра в июле 2005 года. Тогда погибли 25 человек, 10 пострадали. Гособвинение требовало приговорить Антона Крастелева и Алексея Пулянина к пожизненному заключению, однако суд счел их вину недоказанной. Родственники погибших считают, что оправдательный приговор стал результатом неудовлетворительной работы прокуратуры. Премьер-министра России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня в Москве вопросы о поставках газа на Украину. Ранее компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» договорились начать подготовку долгосрочных контрактов на поставку и транзит топлива. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с задержанием внештатного сотрудника туркменской редакции «Радио Свобода» Сазака Дурдымурадова. Он был задержан и избит за отказ прекратить сотрудничество с «Радио Свобода». Завершается 30-й Московский международный кинофестиваль. Всего во время фестиваля с 19 июня было показано около 200 фильмов. В основном конкурсе участвовали 16 картин из разных стран. Россию представляли фильмы «Однажды в провинции» режиссера Кати Шагаловой и «Сад» Сергея Овчарова.
Это были новости, кратко, на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Итак, сегодня вечером будут объявлены победители Московского международного кинофестиваля. Фестиваль, как вы слышали, демонстрировал программу ровную и среднюю, но в последний день показали картину «Тюльпан», а она во всех смыслах вне конкурса, рассказывает Марина Тимашева.
По рейтингу Федерации киноклубов России лидирует болгарский фильм «Дзифт», дебют театрального режиссера Гырдева в кино. Возможно, его наградят и жюри. За оригинальное изображение, мастерскую работу съемочной группы над построением кадра, светом, изощренным монтажом, за чрезвычайно энергичное зрелище. Вопрос только в том, на какое такое содержание были брошены все эти усилия. Банальная детективная история. Грабеж. Один из участников берет на себя вину и садится в тюрьму, а украденное исчезает. Кто же из подельников обманул других? Текст нашпигован тюремными афоризмами, но претензия на глубокую философию. И знаете, что получаем на выходе? Незатейливую произнесенную мораль. Человек – это моль, а жизнь его – траектория ее полета. Стоило ли ради этого городить столь сложный изобразительный огород? В иранском фильме никакого монтажа аттракционов нет, называется он проще простого, снят в стилистике повествовательно-психологической. Один день из жизни домохозяйки. История, однако, осмысленная. Женщина все время обслуживает других, заботится о них, в них растворяется, и в какой-то момент ей начинает казаться, что собственной жизни у нее нет. Снято медленно, слов мало, камера следит за лицом женщины, выражением ее глаз, реакции на всякие подробности жизни. Очень точна и хороша актриса Хенгамех Гжани. Последняя лента конкурсной программы «Дни и облака» итальянского режиссера Сильвио Сальдини. Муж, прежде преуспевающий менеджер, уволен из компании. Продана яхта, роскошную квартиру приходится менять на какую-то конуру. Режиссер исследует, что сделают обстоятельства с героем фильма и его женой, что станет с их прежде безоблачными отношениями. В итальянской и иранской картине нет ничего, во что нельзя поверить. Это добротное кино. Если же говорить о кино как об искусстве, в котором неразрывны формы и содержание, в котором есть простая история и глубокий смысл, в котором проза и поэзия неразделимы, то тут следует назвать фильм «Тюльпан». Он извне конкурсной программы, лауреат Каннского особого взгляда, дебют в игровом кино превосходного режиссера-документалиста Сергея Дворцевого.
Все эти ситуации, которые заметили, они не сделаны ради того, чтобы просто вот давай-ка сейчас покажем некую экзотическую жизнь, и всем это будет интересно смотреть. Потому что про что эта картина? Что счастье, счастье, о котором мечтает главный герой, как любой нормальный человек, то, что с тобой происходит каждый день, каждую секунду. Как Чехов говорил, человек с молоточком должен стоять за дверью и стучать, что ты счастлив. Не забывай, ты живешь, и ты счастлив. Я сам получаю огромное удовольствие от этого. От того, что я вижу каждую секунду этой жизни. И вот документальный метод как бы съемок, он дал возможность раскрыть посредством кино вот это ощущение ценности каждой секунды, каждой частицы жизни.
Действие фильма происходит в Казахской степи, там же, где Сергей Дворцевой снимал когда-то документальный фильм «Счастье». Счастьем можно назвать и его новую художественную картину «Тюльпан». Счастьем для людей, которые любят настоящее кино. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель Олег Винокуров. Олег, добрый день.
Добрый день.
Говорить, конечно, мы будем о футболе, поскольку завтра финальный матч чемпионата Европы. И, на ваш взгляд, Олег, кто же фаворит в этом матче, Германия или Испания?
Но вообще, наверное, так по общему представлению фаворитом должна быть сборная Испании, поскольку она осталась единственной вот из тех команд, которые особенно впечатляющую игру продемонстрировали по итогам первого группового этапа, ведь тогда про Германию, учитывая ее провал в матче с Хорватией, не говорили. Немцы в первом туре действительно проявили себя здорово, ну а по итогам всего группового раунда говорили о ком? О Голландии, о Португалии и об Испании. Голландии и Португалии, как мы знаем, уже нету. И вот осталась только одна Испания, которая действительно преодолела свой такой, трудный момент, скажем так, небольшой кризис в матче с Италией, преодолела, вернула свою игру прекрасную, что продемонстрировала в полуфинале с командой России. И, в принципе, она должна считаться здесь фаворитом, хотя, мы же помним знаменитое выражение Гарри Линекера, в чем смысл футбола, что в футбол играют команды по 11 человек, а побеждают немцы.
Ну что ж, завтра и посмотрим. Ну, а российских футболистов вчера встречали в Домодедово, чествовали в Лужниках. Они с командой Турции поделили третье место, привезли в Москву комплект бронзовых наград. И некоторые тренеры, работающие в России, говорят, что теперь ждут футбольный бум в России. Как вы к таким заявлениям, Олег, относитесь?
Ну вот это было бы очень хорошо, если бы действительно так произошло. Ведь, собственно, об этом Гус Хиддинк говорил безостановочно, скажем так, на протяжении всего чемпионата, потому что вот Хиддинк вообще отождествлял себя, что мне, честно говоря, понравилось, не с первой сборной, не с ее там конкретными матчами, достижениями, победами, поражениями, а с российским футболом в целом. И вот он говорил, мы в программе «Прессинг» приводили эти слова его на различных пресс-конференциях и в «Прессинг» по будням, потому что он действительно это часто говорил, что нужно использовать успех, вот этот успех первой команды страны. Да, понятно, все хорошо, выиграли, там, победили, это приятно, но смысл в том, что надо вот этот, эту инерцию, полученную от этого толчка первой сборной, ее нужно использовать, нужно улучшать инфраструктуру, нужно строить стадионы, воспитывать молодых и так далее, и так далее, и так далее. То есть развивать футбол. Вот если это действительно произойдет, будет прекрасно.
А почему же до сих пор этого не делалось? Или это делалось плохо, не на том уровне? Есть детские академии футбольные ведь в России?
Вообще, надо сказать, что сейчас в целом, мы, естественно, в деталях всю ситуацию оценить не сможем в эти несколько минут, но в целом в последние годы действительно стала работа в этом направлении улучшаться. Действительно стали возрождаться школы, все же когда-то было, но вот с распадом СССР все это рухнуло. Видимо, было не до этого. Сейчас все, не все, но многое возрождается. Действительно, есть и школы, и клубные школы заработали хорошо, вот вернулись, даже у ведущих клубов, «Динамо», «Спартака», «ЦСКА», там, «Локомотив», в общем, неважно, тут не в названиях дело, а в том,
заметьте, вы называете только московские клубы.
Я просто называю как ведущие, потому что ведь еще несколько лет назад даже у них, даже у ведущих клубов ничего этого не было, они полностью махнули рукой на свои школы и на все, и не занимались этим, даже они. Я поэтому именно их сейчас и называю.
Ну что ж, будем ждать футбольного бума в России. Со мной в студии был наш обозреватель Олег Винокуров. Сейчас переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня репортаж из Британии. Там все большее распространение получают так называемые «живые библиотеки», где читатели могут взять на прокат не только книги, но и живого собеседника, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Не секрет, что современная европейская цивилизация медленно, но верно переориентируется с чтения книг и газет на визуальные и виртуальные способы получения информации. Читают в мире все меньше, а смотрят на телеэкраны и бродят в интернете все больше. Неподалеку от моего дома находится одна из крупнейших лондонских библиотек, названная по имени района, где она расположена, библиотека Свис-Коттедж, занимающая огромное серое здание современной архитектуры. Испытывая в последние годы, как и все библиотеки мира, отток читателей, библиотекари Свискотыч решили позаимствовать опыт скандинавских библиотек, которые начали предлагать своим читателям живые книги, интересных собеседников, способных удовлетворить не только элементарную жажду общения отчужденных друг от друга жителей больших городов, но и стать источником информации по самым разным отраслям знания и самым разным сторонам жизни. В библиотеке завели каталог, в котором перечислены имеющиеся в наличии живые книги с краткими описаниями их квалификации и личностных качеств. В каталоге можно найти школьного учителя, социолога, полицейского, гомосексуалиста, мусульманина, феминистку, астролога и даже бывшего бандита, отсидевшего срок в тюрьме. Основатель движения живых библиотек Ронни Эберджейл в интервью «Радио Свобода» так объясняет его цели.
Импульсом для создания нашего движения послужило стремление людей поговорить о том, что их разделяет. Когда 8 лет назад у нас зародилась эта идея, я и мои коллеги задумались над тем, как создать возможности для диалога между несхожими людьми. Мы хотели дать им возможность противопоставить друг другу свои убеждения и предубеждения, и при этом поместить их в такие условия, где они могли бы откровенно объяснить, почему они не любят, скажем, гомосексуалистов, датчан или полицейских. В таких разговорах у людей возникает понимание того, что вещи вовсе не всегда таковы, какими им кажутся.
Пока живые книги в лондонской библиотеке выдаются только на 30 минут. В библиотечном каталоге указаны дни и часы, когда их можно взять на прокат. Надо сказать, что живые книги приглашаются вовсе не с улицы. Прежде чем предложить их читателям, сотрудники библиотеки проводят с ними собеседование, выясняют уровень их квалификации и коммуникативности, а также, насколько каждая такая книга может быть интересна. Судя по первым отзывам читателей, для многих из них живые книги стали откровением. Но самое удивительное, что и сами книги называют свои беседы с читателями неоценимым жизненным опытом. А легко ли находить подходящие живые книги? Ронни Эберджейл.
Находить хорошие книги, то есть хороших людей, согласных стать добровольцами в работе живых библиотек, всегда проблема. Однако обычно оказывается, что найти их не так уж сложно. Дело в том, что людям не нравится, когда существуют направленные против них предрассудки и предубеждения. И если им предоставляется возможность развенчать их, они охотно помогают их побороть, потому что при этом помогают сами себе. Думаю, что это правило носит универсальный характер, независимо от того, кто вы – русский, американец, араб, датчанин, христианин, иудей, мусульманин или буддист. Каждый человек в этом мире хочет быть понятым.
Самым неожиданным и удивительным в процессе создания живых библиотек их основателю показался всеобщий характер человеческих предрассудков.
Что меня больше всего удивило, пожалуй, тот факт, что предрассудки и стереотипы носят универсальный характер. Оказалось, что у каждого человека в этом мире имеются предрассудки. Выяснилось, что в каждой стране предрассудки и стереотипы полностью идентичны предрассудкам и стереотипам в других странах, что они вовсе не уникальны. Честно говоря, меня немало удивило и то, что методика работы живых библиотек прекрасно срабатывает в каждой стране, где бы я ни находился.
Сейчас живые библиотеки буквально шагают по планете. Они создаются в европейских странах и в Америке. Ронни Эберджейл готов помочь организовать такую библиотеку и в России.
Пока не появится в России партнер, с которым можно будет работать, у нас такие планы не возникнут. Но как только такой потенциальный партнер к нам обратится и заявит, что заинтересован нашим проектом, что вдохновился им и готов его реализовывать, мы будем готовы ему помочь.
Говорил основатель движения живых библиотек Ронни Эберджейл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 15:45.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Триполи на севере Ливана в результате взрыва в жилом доме погибли 2 человека, не менее 17 ранены. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама и его бывшая соперница Хиллари Клинтон провели объединенный предвыборный митинг. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с задержанием внештатного сотрудника туркменской редакции «Радио Свобода» Сазака Дурдымурадова. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко обсуждают сегодня в Москве вопрос о поставках газа на Украину. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире рубрика «Исторический календарь». Ее подготовил Леонид Гержой.
28 июня 1841 года в одном из писем Виссарион Белинский признавался: «Я начинаю любить человечество по-маратовски. Чтобы сделать счастливую малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». Через 20 лет авторы прокламации «Молодая Россия» заявляли: «Для реализации их программы нужно уничтожить 100 тысяч помещиков, и Россия этой потери не заметит». Курляндский губернатор, будущий министр Александра II, Петр Валуев, писал после смерти Николая I в своей «Думе русского»: «Везде преобладает у нас стремление сеять добро силой».
29 июня 1541 года, в день Петра и Павла, экспедиция во главе с конкистадором Франсиско Васкесом де Коронадо достигла реки, которую назвали в честь этих святых – Сан-Педро и Сан-Пабло. Это была нынешняя река Арканзас, правый приток Миссисипи. Экспедиция Коронадо, начавшаяся в северо-западной области Мексики, искала легендарную страну семи городов, а потом страну Кивира. Не найдя мифических богатств, испанцы сделали важные географические открытия. Исследовали южную часть скалистых гор, открыли Большой каньон, первыми прошли через Великие равнины до реки Миссури.
Тридцатого июня 1611 года в смутное время в ходе осады русскими ополченцами польского гарнизона, засевшего в Кремле, по инициативе рязанского воеводы Прокопия Ляпунова выработан так называемый «приговор». Этот уникальный для русской политической истории документ предлагал новую систему власти, выводящую страну из кризиса. Приговор 30 июня обходился без царя. Верховная власть отдавалась войску, ядром которого было провинциальное дворянство. Документ был направлен против казаков и крестьянства. Власть над русской землей получил триумвират, состоявший из Ляпунова, Трубецкого и казака Заруцкого. Однако недовольные казаки вскоре убили Ляпунова, а земская часть ополчения разбежалась. Второе ополчение во главе с князем Пожарским учло ошибку Ляпунова, взявшего в союзники казаков, и изгнало поляков.
1 июля 1911 года вышла в свет статья польского биохимика Казимира Функа с описанием веществ, необходимых для жизнедеятельности животных и человека. Функ впервые предложил термин «витамин» от латинских слов «vita» – «жизнь» и «амин» – «азот». И хотя не все витамины содержат азот, термин этот сохранился. Функ обнаружил, что у голубей, которых кормили очищенным рисом, возникают нервные расстройства, однако болезнь исчезала, когда в пищу птицам добавляли рисовую шелуху. Кристаллическое вещество, выделенное Функом из шелухи, сегодня называется тиамином или витамином В1.
2 июля 1714 года родился немецкий композитор, органист и скрипач Кристоф Глюк.
Oh,
3 июля 1665 года родился князь Дмитрий Голицын. Он, как многие сподвижники Петра I, прославился не только как государственный деятель, но и как крупный коллекционер и библиофил. Выполняя дипломатические поручения царя за границей, Голицын познакомился с частными художественными собраниями европейцев и начал создавать собственное. В подмосковной усадьбе Архангельская Голицын собрал замечательную библиотеку и музей, которые уступали в то время только библиотеке и музею графа Брюса. У князя было полное собрание сочинений Макиавелли, а среди рукописей особую ценность представлял царственный летописец.
4 июля 1926 года венгерский режиссер Майкл Кертиц подписал контракт с Голливудом. Он прибыл в Америку, имея за плечами богатый опыт работы в Германии, Швеции, Франции и Австрии. Почти 30 лет на студии Warner Brothers Майкл Кертиц с успехом ставил фильмы различных жанров, в том числе приключенческие и экзотические фильмы «Капитан Блад», «Приключения Робин Гуда». В историю кино Кертиц вошел знаменитой мелодрамой «Касабланка», принесшей ему премию «Оскар» за режиссуру. С крахом голливудской системы студий в 50-е годы на закат пошла и карьера Кертица.
Исторический календарь от Леонида Гержоя. Этот выпуск вам представили Ирина Лагунина и Иван Толстой. Ну а теперь из лучшего за неделю городская тема в программе «Время свободы». С наступлением лета на московские парки увеличивается так называемая антропогенная нагрузка. Запреты, установленные экологами, постоянно нарушаются посетителями природных территорий. Руководство парков возлагает большие надежды на просвещение и воспитание населения. И как это ни удивительно, такая практика дает результаты. Слово Лиле Палевелевой.
В черте Москвы насчитывается 113 наиболее ценных объектов природы. Один национальный парк «Лосиный остров», а также заповедники, заказники и памятники природы. Евгений Кузьмичев, руководитель городского управления особо охраняемыми природными территориями, перечисляет напасти.
Представление горожан об отдыхе на природе весьма различно. Кто-то считает для себя возможным с благоговением войти в лес, подойти к роднику или водоему и наблюдать за жизнью дикой природы в тишине. А другая часть населения считает, что на природе надо устраивать велостадионы, разводить костры, вылавливать рыбу, тут же ее готовить, с песнями бросаться в водоемы, заезжать в них на джипах. Но на этих территориях сегодня запрещены многие виды деятельности, которые, к сожалению, мы еще обнаруживаем. Нельзя разводить костров, нельзя повреждать напоченный покров, поджигать сухую траву и листья, нельзя ловить никаких животных, выгуливать собак без поводков. Но я уже не говорю о запрете на хозяйственную деятельность, такую как применение антигололедных смесей, капитальное строительство. Даже мы не имеем права вырубать сухие деревья летом, потому что мы не нарушаем гнездовой период птиц. Одна из основных задач наших особо охраняемых территорий – это проблема их замусоривания. Чтобы убирать этот мусор, мы тратим огромные средства. Во-первых, не надо заходить в лес с целью обязательно туда что-нибудь принести, но если ты уж принес что-то на пикник, то будь добр, унеси это с собой.
К каждой собаке без поводка милиционера не приставишь. Но вот почему, к примеру, в Серебряном Бору каждую весну на древнем камышовом болоте безнаказанно пускают палы, в результате чего выгорают большие площади? Отчего каждый выходной на хвое дымятся мангалы, а то и костры, и никто таким нарушениям не препятствует? Вот как отвечает на эти вопросы директор памятника природы Серебряный Бор Игорь Сарафанов.
Достаточно просто разжечь тростниковое болото путем поджигания одной газеты. Мои сотрудники, инспектора, в прошлом году замечали человека, который действительно бегал, из какой-то бутылочки поливал и поджигал. Догнать его, к сожалению, не удалось. Костры пресекаются, костров стало гораздо меньше. Мангалы – да. Но наказать человека за то, что он в мангале разводит костер, пока не удается, потому что есть какие-то правовые казусы, что считается костром. Не хотелось бы оправдываться. Да, это есть. Но в то же время хочется отметить, что инспекторов заступает на смену трое. Одни патрулируют природные территории, которые составляют 170 гектар, у них парный патруль. И один патрулирует зону жилой застройки в Серебряном Бору. У них маршрут протяженностью получается порядка 25-30 километров. И поэтому не всегда удается в каждом месте где-то кого-то приводить в чувство и наводить порядок.
Вот и Евгений Кузьмичев считает, что приводить в чувство не лучший способ.
Надо поймать, покарать, наказать. Вот всех не накажешь. Людей надо воспитывать постепенно. Вот я вообще противник культа шашлыков на природе. Но так как мы не можем сегодня всем надавать по рукам, вот мангал, он уже не костер. И административно, с правовой точки зрения, предъявить претензии человеку очень трудно. Он скажет, я не развожу костров, я принес, я, может, это и уголь с собой унесу. Хотя, конечно, никто этого не делает. Поэтому постепенно нам надо изменять сознание москвичей.
Справедливости ради отметим, в этом году в Серебряном Бору впервые не горела сухая трава. Огромные территории, десятилетиями захламленные строительным мусором, тщательно очистили и облагородили. Возникла так называемая экологическая тропа, по краям которой расположились щиты с подробнейшей справочной информацией о флоре и фауне этого места. Кто бы мог подумать, но наглядная агитация и, главное, безупречная ухоженность территории оказали на людей заметное влияние. В этой части Серебряного Бора все ведут себя вполне цивилизованно. Экологическому просвещению уделяют особое внимание и в природном парке под названием «Долина реки Сходни и Куркина», говорит его директор Татьяна Гусева.
Мы начинаем работать с воспитанниками детских садов. В 6 детских садах Куркина разработаны сотрудниками дирекции экологические тропинки. И занятия на них могут проводить как сотрудники дирекции, так и воспитатели детских садов. Дети на этих тропинках получают первые навыки общения с природой. Они распознают голоса птиц, узнают о растениях. Это те дети, из которых потом вырастают наши взрослые, отдыхающие на территории.
И все же больше надежд на погоду. Нынешнее лето пока не слишком жаркое. Это значит, что нагрузка на лесопарковые зоны не так велика, как в знойные дни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Время свободы». На дне работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте программу «Человек имеет право». В этом году исполняется 60 лет со дня принятия и провозглашения Всеобщей декларации прав человека. И ближайший выпуск передачи открывает цикл программ, посвященных этому юбилею. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Более 1500 групп, которые работают по задержанию лиц по подозрению в совершении
подрыва. Мужчину сняли с него вещи, а затем положили его лицом в вечный огонь.
Freedom House называет нефтегосударствами Россию, Азербайджан и Казахстан.
Состояние детей всех стабильное.
Условий для честных и свободных выборов в Зимбабве сейчас не существует.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17000.